Когда мы говорим о плодах, мы думаем о чем? О чем, кстати, думаете вы? О яблоках, грушах, арбузах. Вот. То, что вкусно, да? Вот. Как правило, то, что вкусно. О, опытные мамы иногда думают о том, что полезно, да? Есть плоды, которые не очень вкусно, но полезны. Можете вспомнить такой плод? Чеснок. О, точно. Невкусно, но... А? Свекла. Да. Причем сырая. Полезно. Вот. А есть такие плоды, которые вы растите не чтобы покушать, а чтобы, ну, для других целей. Цветы, например. А? Что, Данил? Цветы, например, да? Цветение их. Вот. Тоже это плод красоты. А есть растения, которые своим существованием, ну вот, например, ну, березки там растут, да, вот, плод не приносят, но когда есть деревья, рощица, она тоже радует глаз, да, и она тоже приносит свой плод. Какой плод? Плод продолжения жизни, чтобы выросло следующее дерево, вот. Так вот, и в нашей жизни есть плод. И вы знаете, Бог смотрит на нас по-разному. Он смотрит прежде всего как на детей, на сына и на дочь. Ты знаешь, что Бог смотрит на тебя как на дочь свою или на сына. Просто некоторые из нас, ну, верные Божьи дочери, сыны, а некоторые блудные. Кто к Богу приходит, тот верный. Верность не в том, чтобы быть ого-го каким, а чтобы верно постоянно приходить к Богу. Да? Если сын приходит домой, он верный сын, хотя он может быть непослушным. У меня все сыны верные, они каждую ночь дома. Пока. Вот. А есть неверные, есть блудные. Они есть, но вот они где-то есть. Да? Но поймите, все мы дети Божьи. Только одни... пережившие радость усыновления и живущие, а другие еще ходят без него. Вот. Бог смотрит на нас, как на детей Божьих, потом Он смотрит на нас, как на соработников. Соработники, которые вместе с Богом работают. Вот. Как-то маленьким я был, отец строил сарай, я уже не помню, что-то я ему подносил, делал, но мне было так приятно, я тоже это вот делаю. Но мне больше всего нравилось ломать с ним сарай. Старый ломали, новый строили. Вот ломать это классно было. Вот. Я маленький, но мы сломали вместе. А потом всегда было интересно, что там внутри. Вот второе, как на соработников, и когда мы с Богом работаем, и когда из нашего маленького получается большое, дали человеку совет, он поступил по нему, бах, вот, ну, богатым стал. Думаешь, что же я сам так по совету не поступил, да? Вот. Или от глупости избежал, да? Или проблему решил. Вроде, ну, как? Ну, поработали вместе над обсуждением, планировать, но мы причастны к этому, да, труду приятно. То есть второе, как на соработников, но еще Бог смотрит на нас, как на плод. Есть такое сравнение с деревом. Оно меня в свое время шокировало. Друзья, прежде чем мы начнем читать об этом, я предлагаю посмотреть на себя, как на... Божьими глазами, как на плод. Ведь сегодня день плода. Это заповедовал Бог, приносить плоды Богу раз в год. Что для тебя и меня является плодом? Давайте попробуем посмотреть на нас Божьими глазами. Например, Библия нас сравнивает с деревом. Но с тем деревом, которое приносит плод. И об этом говорится где? В первом псалме. Блажен человек, муж написано, ну, значит, человек, который не ходит на совет нечестивых, ну, который не собирается, чтобы сплетничать о ком-то, злословить совет нечестивых, не стоит на пути грешных, то есть не воплощает планы преступные, вот, или злые. Не сидит в собрании развратителей. В собрании развратителей, ну, это люди, которые говорят, показывают и делают разврат. Но можно наблюдать за развратом, это тоже собрание развратителей. Развратные телеканалы или передачи, это тоже собрание. И, кстати, о телевизоре, друзья. Он в нашу жизнь привнес как собрание благочестивые или полезные, так и собрание развратителей. Сейчас очень легко посетить любое собрание. Достаточно кликнуть на пульт, на определенный канал. Но здесь сказано, что блажен, то есть счастлив на самом деле тот человек, который не ходит, а мы бы могли сказать, не заходит, например, заходя в интернет, не заходит на сайты нечестивые, грешные и развратные. Тоже относится к передачам, ну и к книгам. Понимаете, как мы заходим? Заходит-то наш разум. Заходим мы мыслями. Но блажен человек, который что делает? Но в законе Господа воля его. Вот я хотел сказать о законе. Раньше вообще закон это Тора, это Пятикнижье было. Но это было как бы первое откровение закона, потом были пророки, и потом откровение Иисуса Христа и откровение Нового Завета Первой Церкви. Они нам открыли, есть Божьи законы. Есть Божьи законы. Вот мы знаем неумолимость закона, не того, который люди придумали, а вот есть какой закон. Закон всемирного тяготения. Он действует на добрых, злых, праведных, неправедных, да? Есть закон сеяния и жатвы. Что посеешь, то пожнешь. Вот, есть законы, они Богом установлены. Если ты знаешь эти законы, и только у Бога ты их можешь понять, и с Божьей помощью ты можешь увидеть, а вот здесь действует Божий закон. Вы знаете, кто такой юрист? Это не только человек, который знает законы. Он видит, что вот здесь действует эта норма. Христианин, который знает Библию, но ему Дух Святой не открыл, какой закон здесь действует, это просто книжник. Не только читать, знать Библию нужно, но вот именно когда ты понимаешь, какая истина Библии здесь происходит или не происходит, вот можно сказать, что тогда ты действительно юрист в слове. Ты видишь, как закон действует. Например, я вот буквально сегодня у нас состоялась беседа, говорю, ребята, в ваших интересах, если вы думаете о своем будущем, понять родителей, услышать, ну и как-то угодить. Потому что я в свое время был таким же сыном, как вы сейчас. Вы лучше намного, да? Вот. Но я иногда спорил с мамой. Я теперь понимаю, что я посеял тогда, сейчас пожал, ребят. Рекомендую. Сейте то, что хотите пожать. Какие хотите, чтобы у вас были дети, такими будьте сами. Это Божий закон. Я вдруг, знаете, действительно понял, что... Господи, да, понимаю. Вот. И я до сих пор иногда каюсь за то, что я... Мои родители уже умерли. Но я говорю, Господи, я был неправ. Все, хватит меня мучить. Я понял, тогда надо было быть другим сыном. Вот закон сеяния и жатвы. Да? И мы всегда говорим, простой закон, но мы... Как-то что-то сеем, то пожинаем. Вот, например, когда мы обижаемся, мы тоже что-то сеем. Знаете, когда трудно, бывает трудно сеять. Вот вы картошку сеяли, мы знаем, сколько блюд можно вкусно с картошки. И чтобы посеять, это ее в землю нужно, ну, для горожанина загубить, да? Пожалуйста, присаживайтесь. Вот. Для некоторых людей кажется, что эту картошку лучше съесть. Но если ее посадить, из нее вырастет еще больше. Вот. И вот мы можем продолжать, да? Сейчас. Обратитесь к слову теперь. Вот. В законе Господа воля его, понимаете, вот. Когда с Богом не только читаешь Слово, но и общаешься, то ты видишь, действуют законы. Вот какие законы. Законы, в которых ты видишь, как они участвуют. Ты понимаешь, сейчас на меня действует этот закон. А знаете, есть закон благословения. Есть разные законы. И когда тебе сам Создатель законов их объясняет, знаете, как это не просто радостно, а это еще гарантированно. Вот тогда у людей появляется и мудрость. Знаете, не нужно быть ясновидящим, чтобы иногда быть пророком. Часто пророк – это тот человек, который видит, здесь действует вот этот закон, вот этот закон. Человек, который всех обманывает, будет обманут очень сильно. Это можно сказать пророческим словом, но его может сделать каждый, кто знает закон, что кто посеет, что сеет, то и пожнет. И вот Библия говорит, блажен человек, у которого в законе Господа воля его. Но в законе Господа можно быть только тогда, когда ты находишься сам в Боге. Чтобы быть в законе Господа, нужно общаться с тем, кто этот закон создал. В фактически в Боге. И написано, кто о законе его размышляет день и ночь. Невозможно рассуждать о законе Божьем, если он не связан с жизнью, потому что жизнь побуждает нас заботиться о том, что вот сейчас. Поэтому блажен тот человек, который понимает, как закон помогает ему сейчас жить, как влияет на его жизнь. То есть наша жизнь сама подсказывает об истинах. Элементарно. Задавайте себе вопрос, а что-то Библия говорит об этой ситуации, о той ситуации? И вы увидите, как вам будет открываться слово. И сам этот вопрос, это уже быть в законе Господа, воля его. И главное написано, и будет он как кто, знаете, как кто? Как дерево. Библия называет нас с вами деревом. Ну каким? Которое посажено при потоках вод. Рисуется картина, засуха, пустыня везде, есть ручей, у которого стоит дерево. Вокруг действуют законы засухи. Да? Все деревья высыхают, скидывают листву. А у этого дерева всегда зеленая листва, потому что он питается. Пойдут возле тебя тысячи и десятки тысяч, но к тебе не приблизятся. Но почему? Потому что это дерево в корнями уходит в источники. Я как-то, знаете, разговаривая с Богом, спрашивал его, а что такое для нас корни? И как-то я гулял с собакой, пошел там, смотрю дерево, зашел в рощу, и такой мир. А знаете, осень была, уже листьев нет. А я понимаю, что они живые, и в них происходит накопление силы. И вот там жизнь происходит в корнях, она невидимая. У дерева жизнь невидимая, да? Даже кажется, что мертвое дерево, ну нет листьев. Плоды уже все собрали, а жизнь там происходит. И так Господь мне сказал, вот мыслями своими, как раз мысли – это корни, наши размышления. Когда мы размышляем о Слове Божьем, мы корнями уходим в Него, мы питаемся. Человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое написано, приносит что? Плод свой. Когда? Во время свое. Лист которого не вянет, и дальше мечта москвича, и во всем, что он не делает, успеет. Вот, мы с вами деревья. А деревья листочками, веточками своими тянутся куда? К солнцу. Для нас солнце – это любовь, добро. Да? Что питает тебя, что дает тебе силу? Заметьте, дерево питается солнцем, вот, и солнце дает ему, ну, определенную, можно сказать, пищу, да, вот, и в том числе питается корнями, так и мы с вами, корнями, мыслями уходя в божественное, в праведное, а солнце можно сравнить, ну, Бог солнце правды, но что греет нас, что освещает нашу жизнь, добро, любовь Божья, ну, которая проявляется в жизни людей или через людей, вот, то есть, это приносит нам силы и источники. И где Библия еще говорит о плодах? Мы на самом деле с вами сами по себе можем быть, мы можем быть плодом, а мы можем приносить плод. И здесь давайте еще раз вспомним, что плод в нашей жизни, как яблоко или груша, это что? Что вкусно, полезно или дает жизнь новому? Вот твоя жизнь, она или для кого-то вкусная? Ну, наша семья делает нашу жизнь вкусной, полезной, и мы даем продолжение роду, да? Вот можно сказать, семья – это тоже определенный наш плод. Есть дела, которые вкусные, а кому вкусные? Вот, например, сделал праздник. Можно сделать праздник для себя, можно сделать праздник приятный для себя и для других. Кто вкушает плод? И ты, и твои друзья. Некоторые любят день рождения, потому что там вкусный плод для себя, подарки мне дарят. А другие любят день рождения, потому что там дети, родственники приезжают. То есть для других. А есть те, которые и то, и другое любят. Хорошо подарки, но хорошо и можно с людьми пообщаться, им что-то дать. То есть плод – это то, что мы даем людям, то, что им полезно, то, что их греет. То, что им вкусно. Но плоды еще бывают полезные. Например, когда человек делает ошибку, иногда добрый совет, он может быть не очень вкусным. Ну, обличение, например, да? Но оно может быть очень полезным. Вот, есть плоды полезные. Вот задумайся, пожалуйста, в этом году, во-первых, твоя жизнь, для кого она была вкусной, приятной? Была ли она для кого-то? И можешь записать, у меня плод был вот для этих людей вкусным, полезным. Ты принес полезный плод? Угу. Ну или, может быть, ты поделился идеей, она стала началом нового бизнеса, нового дела. То значит, ты, можно сказать, семечко дал, и оно продолжило жить. Это тоже плод. Вкусное, полезное, и давать жизнь новому. Вот назначение плода. Иисус Христос как-то сказал, что плоды являются главным знаком. Он говорит, как отличить человека правильного от заблуждающегося? Он говорит, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе. Ты какое дерево? Доброе? Там написано, оно приносит плоды добрые. А худое дерево приносит плоды худые. Какой плод приносит твое дерево? Они добрые, а добрые это хорошие, полезные, правильные. Кто ест эти плоды? Им нравится вообще или не морщится от твоих плодов? Тебе самому свои плоды нравятся? Вы знаете, что интересно? Может быть, нам иногда не нравятся свои плоды, но если люди говорят нам хорошо, вкусно, полезно, то, наверное, действительно есть в твоей жизни хороший плод. Но бывает и наоборот. Мы говорим, о, я столько плодов собирался принести, а люди говорят, ну где плоды? Ты хоть одно дело закончил до конца? Или морщатся от наших плодов? Мы говорим, да это полезно. Они говорят, нет, это горько. Вот на самом деле плоды, то есть результаты. Что такое плод? Это результат. Какие твои результаты? Что в этом году произошло, к чему ты был причастен, что принесло пользу или счастье, радость? Вот, или стало продолжением чего-то нового, нового дела. Так на нас смотрит Бог. Он говорит, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, почему опасно не приносить доброго плода? Можно приносить любые плоды. Есть деревья, есть которые, или кусты, которые приносят плод, но он ядовитый. Помните, как в фильме «Спортлото 82» волчью ягоду герой кушает, вот, и спрашивает, эту ягоду можно есть? Ему с юмором напарник говорит, можно, тот ее ест, он потом говорит, только умрешь. Он же спросил, можно есть, да? Он говорит, есть можно, только умрешь. Вот есть плоды вообще смертельные. А вы поспрашиваете своих людей или подумайте, вас больше благодарят или от вас, вас больше ругают? Конечно, есть люди, которым не нравятся яблоки, например, да? Ну, есть такие люди. Есть люди, которым могут ваши плоды не нравиться. Не обязательно угодить всех. Более того, Писание говорит, нельзя угодить всем. Горе, если все будут говорить о вас хорошо. Есть люди, которым нравится водка. И они не пьют нормальных напитков, да, они пьют горькое, но веселительное. Вот, и они, естественно, будут молоко критиковать, да. Вот. Вашим плодам кто радуется, благочестивые люди или нечестивые? Если вас ругают нечестивые, а благочестивые благодаря, значит, вы дерево, которое приносит добрые плоды. А если вот наоборот, благочестивые отплевывают вкуси вашего плода и ругаются, а грешники говорят, хорошие вообще, тут надо бы задуматься вообще, какой плод. Знаете, вот когда мы оцениваем результат, плод, тогда мы видимся Божьими глазами. Потому что мы часто, с одной стороны, себя унижаем, когда думаем, о, я ничего не могу сделать, но вот в этой немощи мы делаем хотя бы то, что можем. И людям от нас и вкусно, и полезно, и это, мы даем им новую жизнь, даже своим сочувствием и пониманием. Знаете, я вот всегда помнил такой пример, когда человек, которого я очень уважал, но от консультации с ним люди уходили огорченными, от разговора с ним, потому что он обличал, потому что он жестко обличал. И была такая вот, ну, не очень образованная, немногословная такая вот женщина, которая умела слушать, и молиться за людей. И кто бы к ним ни пришел, уходил ободренным, вдохновленным, с облегчением. Вот когда смотришь через плоды, то понимаешь, что вкусный и полезный плод она больше принесла, чем вот тот опытный, образованный человек. По плодам. Плоды, они и смиряют, и вдохновляют. Если люди благодарят, значит, вы дерево, научившееся плоды приносить хорошие. Если наипаче свои по вере морщатся от ваших плодов, задумайтесь, какое вы дерево, какие плоды приносите. Знаете, в чем секрет? Дерево не может изменить свои плоды, а мы можем. Мы деревья, которые по своей воле приносим плоды добрые или худые. Что является плодом для Бога? Итак, по плодам их узнаете их. Как? Вот Христос говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. То есть просто признавать Бога Спасителем, даже молиться Ему, это еще не плод. А что же, более того, есть плоды вредные. Послание к римлянам говорит, ибо когда вы были рабами греха, тогда приносили плод. Какой плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне стыдитесь, потому что конец им смерть. То есть плоды, которые к беде, к разрушению приводят, к ссорам, к распрям. Какой ты плод приносишь? Есть плод, который не ценен в глазах Бога. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, они шли к нему креститься. Хороший плод? Вроде хороший. Они приходили, ну как бы к Богу, и даже его уважали. Чтобы саддукеи и фарисеи признал в Иоанне Крестителе, ну, необразованном, диковатом проповеднике авторитет, ну, это уже хорошо. Ну, вы представьте, когда к старенькому необразованному пастору приходит образованный доктор наук и говорит, ну, ладно, благослови меня, да, ну, так вот, ну, ладно, я согласен, ну, там, с гонором, может быть, вот, вроде это выглядит духовно. Но Иоанн Креститель говорит, нет, это ни мне не надо, ни Богу. Он говорит, что он им говорит? Сотворите какой плод? Достойный плод покаяния. А знаете, что такое покаяние? Покаяние – это признавать в своих грехах и говорить Богу прости, прости. Ты так думаешь? Нет, это не покаяние. Покаяние. И тут нам поможет древний язык, хотя греческий язык, он не отражает всей глубины. Потому что евреи говорили на арамейском, а потом это было переведено на греческий. Но вот даже греческое слово «покаяние», оно «метаное», «мета» – это сверх, метафизика, например. Знакомы вы? Есть физика, а есть метафизика, высшая физика. «Мета» – это высший, а «нус» – это разум или как бы мышление души. Вот это больше, чем интеллект. Покаяние – это переход на другой уровень понимания. Кого? Себя, Бога, отношений. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Не просто придите к Богу, покайтесь, а помыслите о себе. Знаете, как интересно о себе мыслить? Вы когда... Вот кто вы являетесь по жизни? Вообще, кто вы? Ну как, я Руслан Иванович Надюк. Вы, там, Марья Сергеевна Свиридова. Или вот кто вы? Нет. Я не спрашиваю фамилию, имя, отчество. Кто ты? Я человек. Какой? Кто ты? Мать, отец. Как ты себя воспринимаешь? Но мы, как правило, знаем, кто я, сын, дочь, да, или профессию мы говорим, я тот, другой, третий. И мы всегда Богу молимся с нашей позиции, вот, воспринимая себя. Или мы воспринимаем себя или как умного, я умный человек, или наоборот, я глупый человек, я немощный. Только вы знаете, как вы к себе относитесь. А попробуйте посмотреть на себя Божьими глазами. Например, в молитве начните думать о себе, как о Сыне Бога. Господи, а какого Сына тебе хочется иметь? Вот у вас есть дети? Вы думали, какого вы хотите? Вот, кого вы хотите воспитать? Да, что вырастет, то вырастет, да, всем буду доволен. Нет, ну, дерзните, да. Вот, например, матерью, отцом себя воспринять. А ты какой мать? Какая мать? Какой отец? Какой ты плод хочешь принести? Чтобы твой ребенок каким стал или чего достиг.
То есть, например, в молитве мы можем приносить плод покаяния, когда мы смотрим метаноя, когда мы переходим на новый уровень мышления. Например, смотрим на себя как на Божьего сына или дочь. Это метаноя. Я каюсь в своем человеческом понимании, я думал о себе, я грешник, или наоборот, я центр земли, и я смотрю на себя твоими глазами. Вы знаете, что вот это суть метаноя. Хотя, ну какой здесь грех? Но вообще-то, знаете, смотреть на себя не Божьими глазами – это уже грех. И метаноя – это переход на новое понимание себя. Я сын Божий, я дочь Божия, раз. Я, знаете, для меня было откровение, когда я понял, что Бог мой отец, но он мой начальник. Он начальник, и с ним надо, ну, надо работать, надо как бы отчитываться ему, надо советоваться с ним, да. Вот, ты себя по-другому воспринимаешь. А еще, знаете, вот семейные вопросы, в семейных конфликтах очень хорошо помогает такая молитва. Вот, кем вы являетесь? Я твой отец, ты должен меня слушаться. Вот. Или я муж, глава семьи, должна меня уважать. Или я жена, ты должен меня любить так, как я скажу, да? Или я ребенок, ты должен обо мне заботиться. Заметьте, мы со своей позиции. А метаноя, когда ты начинаешь Божьими глазами смотреть на себя, да, ты сын. А какой сын, какого сына хочет видеть твоя мать и твой отец? Посмотри на себя, ну вот, с другой стороны. Вы знаете, попробуйте молиться о себе вот так. Господи, благослови меня способностью быть другим сыном. Какой сын, Господи, нужен моим детям? Какой отец нужен моим детям? Какой муж нужен моей жене? Какая жена нужна моему мужу? Знаете, мы тогда воспринимаем себя немножко по-другому. Мы воспринимаем себя с позиции доброго дерева. Понятно? Вот если у тебя есть муж, молись, помолись о том, Господи, а какая жена нужна моему мужу пред тобой? Какая? Речь даже не тебе, а о жене. Вот. И Дух Святой поможет тебе понять, какой плод приносить. Господи, а какой отец и мать нужен моим детям вообще? Вот сейчас, на этот момент. И ты поймешь, получишь откровение, что им сейчас нужно сказать. Или обличишься в чем-то, Дух Святой тебя обличит. Вот это метаноя. Не просто прийти покаяться и дальше опять грешить. Придите, книжники и фарисеи, и поймите, что он ваш отец. И хватит из себя знатоков строить. Склонитесь, как дети. И он дальше говорит, не надо себе говорят, мы и так дети. Бог может себе вообще слепить детей из камней, но ему нужно, чтобы вы понимали, что вы его дети. Плод покаяния, друзья, плод познания себя в Боге. Вот это плод, который Бог ожидает. Есть у тебя такой плод? Ты видишь себя Божьим сыном, Божьим соработником. Ты понимаешь, какой ты отец или мать для Бога. Какой сын ты для Бога, какой ты работник для Бога. Вот это плод покаяния. Есть еще один текст, который говорит о плодах. Плод – это еще и дело. Послание Колоссянам 1.10 говорит, чтобы вы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Здесь говорится плод – дело. Вот знаете, когда плод – это мы говорим мысли, плоды Духа, Дух-то не видно, никто не знает. Мы говорим, у нас есть плоды, мы думаем о плодах Духа. Но когда нету дел, вот когда говорит, вот покажи мне веру из дел твоих, говорит Иаков. Вообще плод это то, что попробовать можно, да? Попробовать можно. У тебя есть плоды дел? Дела, от которых другим хорошо и полезно. Если есть, запиши, какие дела? Какое дело твое накормило, порадовало, обогатило, защитило, научило людей? Есть плод в познании Бога. Познание Бога – это уже плод. Ты за этот год познал новое в Боге? Не о Боге, Бога познал как-то по-другому. Он есть Отец, Сын и Дух Святой. Кто для тебя Он? Для тебя Он открылся какими-то гранями. У Него же много вообще граней, имен. Он и справедливый, и любящий, Он и защищающий, вот, и Он обучающий, наставляющий. У тебя есть познание Бога? Это плод. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине, послание Ефесянам 5:9. И вот знаете, когда мы говорим о плодах, мы еще находим конкретный такой стих послания Галатам. Ну, мы все его знаем. Что же плод Духа? Любовь. Я люблю всех людей, никого конкретно, да? Радость. Я умею радоваться, но только когда нет рядом этого человека. Мир. О, если бы у меня было это и столько, у меня был бы мир. Долготерпение. Могу терпеть, когда рядом никого нет, да? Благость. Ну, это добрые дела на самом деле. Милосердие. Вера, кротость, воздержание. А знаете, когда приносится плод? Когда вообще его нереально производить. Знаете, что такое плод Духа? Когда по плоти вообще плода не должно быть. Вы когда-нибудь думали, что вот эти все вкусные плоды, они из грязи и из света? Серьезно. Что такое земля? Мы часто ее воспринимаем как грязь. Что мы с ботинок счищаем, с одежды, да? Ну, грязь. Вот плод – это результат грязи и света. А дерево его переработало и принесло плод. Это странно. Но это факт. Из земли взяло доброе, полезное, со светом соединилось. Вот когда из жизни, где нереально, доброе выносит, великое из ничтожного, и светом питается, мы приносим плод, получается, на самом деле, реально вкусно, да? На самом деле, плод Духа, например, давайте порассуждаем, любовь. Тогда ты и я приносим плод любви, когда вы в условиях попадаешь в условия, в которых влюбить вроде бы сил нету. Вот тогда это уже плод Духа. Христос говорит, что какая вам польза, если вы любите любящих вас? Не то же ли делают язычники? Вот когда любите тех, кто не заслуживает любви, или в условиях, когда любить ну, трудно, вот это плод Духа. Радость, то же самое. Как, ну, что польза, если мы радуемся, только благодарим за приятное? Вот когда больно, но полезно, когда мы умеем радоваться даже, как Павел говорит, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся, это плод Духа. Мир. На самом деле, мир – это покой внутри лодки, а не тихое море, по которой она плывет. В Ноевом ковчеге был мир, хотя вокруг бушевала катастрофа. Мир – это то, что есть у тебя, независимо от того, что вокруг. И это дар Духа. Долготерпение. Говорят, нет терпения, переходи на долготерпение. Вообще терпеть нужно всегда с целью, друзья. Терпеть, лишь бы терпеть – ни у кого нет способности. Терпение – это всегда верность к достижению намеченной цели. Например, я люблю это, мой сын, дочь, муж, жена. Я терплю это, потому что главное для меня – отношения. Да? Или я терплю сейчас холод, потому что главное – дойти до теплого места. Терпение – тогда плод, когда у него есть цель. Само по себе терпение не имеет ценности. Вот тогда мы переходим на долготерпение. Благость. Благость – это добрые дела. Благо. Делать благо. Милосердие. Несколько слов о милосердии. Знаете, что милосердие – это благость к недостойным людям. То есть милосердие – это благость. Когда становится благость милосердием? Когда она проявляется к людям, которые не заслуживают. Например, к Наполеону как-то подошла женщина, сын которой был приговорен к расстрелу за дезертирство. Это по законам военного времени так всегда было, да? И она подходит, он спрашивает, что вам нужно? Он говорит, месье, прошу вас, окажите милость к моему сыну. Что он сделал? Он бежал с поля боя. Он недостоин милости. Он бежал с поля боя, по законам военного времени должен был быть расстрелян. И тут она сказала, да, вы правы. Поэтому я прошу о милости, потому что он ее не заслуживает. Окажите милость. Он подумал, может быть, ему пришло откровение, что милость – это как раз то, что проявляется, когда человек не заслуживает. И снял смертный приговор. Друзья, вы когда-нибудь думаете, что на самом деле милость – Это добро к тем, кто именно не заслуживает. Тогда проявляется милосердие. Это не жаление. Милосердие не только в жалении, а к тем, кто сам виноват, не заслужил. Вот тогда это милосердие. Вера. Вера – это уверенность в невидимом. У тебя есть невидимая цель, к которой ты стремишься, ради которой готов сейчас терпеть, чтобы потом пожать. Вера – это плод духа. Кротость. Кроткие вообще, знаете, наследуют землю. Не наглые, а кроткие наследуют землю. Почему? Потому что Бог ее дает. Воздержание. Воздержание или способность держаться от сиюминутного ради долгого. Вот это плоды духа. И мы написано, если мы живы духом, то по духу и поступать должны. Принес ли ты в этом году плод любви? Вспомни ту историю, когда ты любил и ты пережил этот плод. Напиши тогда, у меня есть плод любви. Проявил ли ты радость, когда, казалось бы, нечему радоваться? Есть у тебя плод радости? Если есть, напиши его. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Какое-то из этих слов цепляет тебя и напоминает ситуацию? Запиши ее. Это твой плод. И последнее. Когда мы думаем о плодах, мы понимаем, что мы что-то должны давать. Да? Знаете, в чем тайна? Что никто из нас сам по себе не способен давать. Дерево, если его не поливать, оно засохнет, и никакое солнце не поможет. Да? На самом деле земля – это прежде всего влага, это живительно. И второе, кислород еще нужен, да, помимо света. Вот это невидимое. Вода в земле, она невидимая. Так это для нас грязь. Воздух тоже невидимый. Вот есть невидимое в жизни человека. Бог. Иисус Христос сказал, «Я – это лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Мне жаль иногда евангельских христиан-баптистов. Знаете почему? Потому что каждый праздник жатвы становится праздником угрызений совести. Все принесли плода, я не принес плода. Хорошо подумать о том, чего только у нас нет. Чего только у нас нет? И этого нет, и этого нет, и этого нет, и этого нет. Но если так подходить, то каждый праздник жатвы это просто, ну, пыткой становится, друзья. Потому что, да, терпение нужно вам, чтобы все преодолевшее устоять, можно поскорбеть от всяких искушений, но на самом деле, друзья, когда мы понимаем, что не можем сами приносить много плода, мы с вами приближаемся к серьезной, глубокой истине. Блаженны нищие духом, ибо их есть царствование Бога. Вы знаете, что царствие небесное переводится как правление Бога над их жизнью? Царствие – это не место, это управление Богом. Блаженны нищие духом, ими Бог начинает управлять. Это закон, который установлен Богом. Кто приносит плода, тот устает. У меня яблони в саду, и они один год столько плодов принесли, что на следующий год у них не было силы принести плода, и они были бесплодны. И мы даже срывали лишние яблоки, чтобы, ну, потому что силу тянут. Если ты делаешь доброе дело, ты будешь уставать, ты иногда будешь унывать. Это закон такой, это нормально. Но всякий раз, когда ты устаешь от добрых дел, от добрых плодов, ты понимаешь одну важную, простую, но важную истину. Тебе нужен кто-то, кто тебя напитает. Истина состоит в том, что только в Боге успокаивается твоя и моя душа. И принося плод, мы с вами, да, приносим вкусное и полезное, но плоды, они нас и истощают. Наглядный пример. Чем больше мама рожает детей, тем меньше у нее кальция в организме. Это зубы, это кости, это другие микроэлементы, да? Да. Зато вот какие взбитые кальцием дети ходят, да? Вот. И другие микроорганизмы. Вот. Ей нужно восстанавливаться. И нам с вами, принося добрые плоды, нужно восстанавливаться. И мы с вами опять приходим к главному, друзья. Принося плод, мы с вами ощущаем жажду по Богу. Суть не в том, не главная цель приносить плоды. Главное – прибыть в Нем. Тогда мы приносим плоды. Но когда мы пребываем в Нем, когда мы насыщаемся, вот знаете, Это как с сытостью. Когда ты покушал, надо поработать, надо принести пользу людям и своей жизни. Но есть люди, которые кушают, наслаждаются и бездельничают. Надо говорить о плодах, о делах. Но если плоды вас истощают, то поблагодарите Бога. Слава Богу, вы поняли главную истину. Без меня не можете делать ничего. Но кто прибудет во мне, тот приносит много плода. И тогда мы понимаем, зачем нам нужен Бог. Вас спрашивали когда-нибудь, зачем нужен Бог? Вы себе, наверное, задаете вопрос, зачем мне в этих-то ситуациях Бог? Вот если ты начинаешь понимать, где ты изнемог, где у тебя не хватает терпения, где у тебя недостает любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, ты понимаешь, где тебе нужно пребывать в Боге. Пребывать в Боге — такая фраза, такая вот сакральная. Ну, знаете, поговорить об этом с Богом. Вот знаете, что прибыть? Когда я начинаю говорить, Господи, у меня нет силы прощать. Вот. Я уже пребываю в Боге и в Его даре прощения. Я учусь у Него прощать. Когда мы говорим с Богом о своих ошибках и понимаем свою слабость, я не могу это, я не могу терпеть. Господи, потому что ситуация такая-такая, Господи, ну как терпеть, какие примеры? Если вы читаете Библию, то у вас будут в голове примеры о терпении возникать, Бог вам напомнит. Или вы услышите обязательно о человеке, который терпел и получил награду свою, да? Дух Святой будет вот это вот давать вам. Вот, вы уже автоматически пребываете. Вот, для меня, честно, была часто тайна, что такое, я понимаю, пребывать в Боге, да? Что такое вот, ну, общение? Вот, мы все знаем, надо с супругом общаться. Супруга не даст укрыть, слукавить, да, не сказать. Вот я в какой-то момент понял, что обсуждать наши трудности, мои несовершенства или ошибки, это уже пребывать в общении с женой, потому что мы с ней общаемся на эту тему. Это дало мне откровение о молитве. Да, вот именно, когда я немощен, я силен. Друзья, истина о плодах, когда они приводят нас даже к усталости и к истощению, говорит нам о важном для нашей жизни. Пребывать с Богом. Когда мы приносим плоды, мы видим, что от этого хорошо людям, они вкушают их, им радостно. Но нам обязательно, если мы сделали кому-то добро, значит, мы что-то отдали, частичку себя. Сделали доброе дело, мы свое время вложили. Вот. Дали денег, значит, у нас их стало меньше, а кому-то мы что-то купили, да, или помогли сделать. Это всегда отдаешь. Но ты в этот момент конкретно понимаешь, где тебе нужно от Бога благословением, о чем поговорить с Богом. И поэтому, друзья, призываю нас, когда мы приносим плод, приносить плод, но когда мы испытываем истощение по этому плоду, вот именно об этом, в этом пребывать в Боге. Какой плод ты принес сегодня? Какой ты плод хочешь пожать в будущей жизни, в следующем году? О каких плодах ты мечтаешь?